Он вынул сигарету и закурил.
«Эй, здесь нельзя курить! Слышал, что было сказано?»
Подскочил Льюис.
«Отвянь!» «Босх, ты конченый человек, твоя песенка спета!»
Вмешался Кларк.
«На этот раз мы поджарим твою задницу. Не думай, что ты все такой же герой, каким был раньше. На сей раз не будет никаких проблем с пиаром. Всем до лампочки, что с тобой приключится».
Затем он встал и снова включил магнитофон. Он громко произнес в микрофон дату, имена присутствующих и номер, под каким проходило дело в службе внутренних расследований. Босх про себя отметил, что номер дела был примерно на 700 больше, чем номер того прошлого, 9-месячной давности, следствием которого стал его перевод в Голливуд. 9 месяцев, за которые еще 700 копов прогнали через эту дерьмовую соковыжималку, подумал он. Настанет день, когда не останется никого, кто бы мог и хотел, как написано на боку каждой патрульной машины, служить и защищать.
«Детектив Босх», переняв от Паунза инициативу, произнес Льюис спокойным, хорошо модулированным голосом. «Мы бы хотели задать вам вопросы, касающиеся следствия по делу о смерти Уильяма Медоуза. Будьте добры, расскажите нам о знакомстве с покойным или каких-либо прошлых связях с ним».
«Я отказываюсь отвечать на любые вопросы в отсутствии адвоката», сказал Босх. «Я ссылаюсь на свое право на представительство согласно Биллю о правах полицейского, принятого в штате Калифорния».
«Детектив Босх, администрация управления полиции не признает этот аспект Билля о правах полицейского. Вам предписывается ответить на эти вопросы, а если вы откажетесь, то будете подвергнуты временному отстранению от должности и, возможно, отставке. Вы...»
«Не могли бы вы ослабить эти наручники?» — сказал Босх.
«Что?»
— воскликнул Льюис, теряя свой спокойный, уверенный тон. Кларк встал и склонился над магнитофоном.
«Детектив Босх не скован наручниками, и здесь находятся двое свидетелей, которые могут подтвердить этот факт», — проговорил он.
«Именно те, которые меня сковали», — сказал Босх. «И избили. Это прямое нарушение моих гражданских прав. Я требую, прежде чем мы продолжим, чтобы сюда допустили представителя моего профсоюза и моего адвоката».
Кларк перемотал пленку и выключил магнитофон.
С лицом побагровевшим от злости, он понес его обратно к чемоданчику своего партнера. Прошло несколько мгновений, пока к обоим детективам вернулся дар речи. Кларк сказал:
«Уничтожить тебя, Босх, будет сплошным удовольствием. Бумаги насчет твоего временного отстранения будут на столе у начальника к концу дня. Ты будешь прикомандирован к письменному столу в службе внутренних расследований, где мы сможем не спускать с тебя глаз. Мы начнем с поведения, несообразного со званием офицера. И оттуда выйдем, быть может, прямиком к убийству. В любом случае, с твоим пребыванием в нашем департаменте будет покончено. Ты – конченый человек».
Босх поднялся со стула, тоже сделали и оба детектива СВР. Он в последний раз затянулся сигаретой, бросил окурок на пол прямо под ноги Кларку и наступил на него, втирая в сияющий линолеум. Он знал, что они предпочтут скорее прибрать за ним, чем обнаружить перед Паунзом, что не справились с допросом или с допрашиваемым. Он намеренно прошел между ними, демонстративно выдохнул дым и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Уже снаружи он услышал, как Кларк, с трудом сдерживая гнев, выкрикнул ему вслед:
«Не смей приближаться к делу, Босх!»
Избегая устремленных на него глаз, Босх прошел по комнате и брякнулся на свое место за столом, относящимся к секции убийств. Он бросил взгляд на Эдгара, сидевшего на своем рабочем месте.
«Ты хорошо держался», — сказал ему Босх. «Тебе действительно нужно выйти из этого расследования».
«А что будет с тобой?»
«Я отстранен от дела, и эти два говнюка собираются накатать на меня телегу. В моем распоряжении сегодняшние полдня, и на этом все. А потом я получу формальное отстранение от дела».
Проклятие!
Все приказы об отстранении от должности и временном отстранении должен был подписывать заместитель начальника, отвечающий за СВР. Более суровые взыскания требовалось предоставлять на одобрение подкомитету полицейской комиссии. Льюис и Кларк будут добиваться временного отстранения за поведение, несовместимое со званием офицера. Затем они продолжат копать, чтобы нарыть компромат для какого-нибудь более сурового наказания, требующего одобрения комиссии. Если заместитель начальника подпишет приказ об отстранении Босха, то согласно предписаниям профсоюза отстраняемого обязаны поставить в известность. Это означало уведомить лично, либо в виде записанного на пленку сообщения. Когда уведомление будет сделано, Босх может быть прикомандирован к канцелярской работе в службе внутренних расследований в Паркер-центре или отправлен домой до завершения служебного расследования. Но как только что пообещали ему Льюис и Кларк, они будут добиваться прикомандирования его к СВР. В этом случае они получат возможность выставить его на показ, как трофей.
«Тебе требуется от меня какая-нибудь помощь по делу Спайви?» – спросил он Эдгара. «Нет, у меня все есть. Я уже собираюсь начать печатать, если найду машинку».
«Ты случайно не проверял, как я тебя просил, не работал ли Медоуз на прокладке метро?»
«Гарри, ты...»
Эдгар осекся, должно быть, сообразив, что лучше этого не говорить.
«Да, я проверил. Как мне сказали, у них на этом проекте не было никого по фамилии Медоуз. За что купил, зато продал. Там был некий Филдс. Но он чернокожий, по сей день работает. И вряд ли Медоуз работал под каким-то другим именем, потому что у них вообще нет ночных смен. Строительство движется с опережением графика, если можно верить этим россказням».
Тут Эдгар крикнул кому-то.
«Я следующий на эту машинку!»
«Ничего подобного!» – запротестовал детектив по имени Минкли. «Я уже на нее нацелился!»
Эдгар принялся оглядываться в поисках нового варианта. Ближе к концу дня машинки в отделе были на вес золота. На 32 детективов имелась дюжина машинок, считая допотопные механические и электрические, страдающие нервными тиками, вроде меняющихся границ полей или западающих клавиш.
«Ну ладно», — снова крикнул Эдгар. «Тогда я после тебя, Минк!»
Потом, понизив голос, обратился к Босху.
«Как ты думаешь, кого он мне даст в напарники?»
«Паунс? Не знаю.
Это было все равно, что гадать, за кого выйдет твоя жена после того, как в последний раз пропищит твой таймер». Босх был вовсе не расположен обсуждать, кто сменит его в роли партнера Эдгара. Вместо этого он сказал: «Послушай, я должен кое-что сделать».
«Конечно, Гарри. Тебе нужна какая-то помощь?»
Босх покачал головой и поднял телефонную трубку. Он позвонил своему адвокату и оставил сообщение. Обычно требовалось 3 сообщения, прежде чем этот парень перезванивал, и Босх написал себе памятку позвонить снова. Потом крутанул свою картотеку, нашел нужный номер и позвонил в архив личных дел Вооруженных сил США в Сент-Луисе. Он попросил служащего, работающего с правоохранительными органами, и к телефону подошла женщина, назвавшаяся Джесси Сент-Джон. Он сделал срочный запрос копий всех военных досье Билли Медоуза. 3 дня», — сказала Сент-Джон. Он положил трубку, подумав, что никогда не увидит этих материалов. «Они-то придут, но его уже не будет. Ни на этом деле, ни за этим столом, ни вообще на службе». Затем он позвонил в службу идентификации эксперту Доновану и узнал, что на аптечке наркомана, найденной в кармане рубашки Медоуза, не оказалось скрытых отпечатков пальцев, а на жестяном баллончике краскораспылителя оказались только смазанные пятна. Светло-коричневые кристаллы, обнаруженные на ватном фильтре из аптечки, соответствовали 55% содержанию чистого героина азиатского происхождения.